Добрый вечер. С вами Натан Аристер. Сегодняшнее наше занятие будет посвящено главе Раэ. Наше занятие проходит в синагоге Фри на 6-м Брайтоне в среду в 6 часов вечера. Сегодняшняя наша глава, отрывок, который я решил выбрать из нее, находится фактически в начале главы. И поскольку глава Раэ из всей книги Дворим, можно сказать, что это начало тела законов, непосредственно второзакония, потому что можно сказать, что первые три главы, глава Дворим, Ваетханан и Кеф, это было своего рода как вступление к книге Дворим, хотя эти главы тоже содержат некоторые заповеди. И последние несколько глав, такие главы, которые, как, например, Ницавим, Велех, Зот Абраха, то есть Газину и Зот Абраха, то есть это как завершение книги Дворим, в частности, что в глава, даже глава Китовов, которая оказывается уже непосредственно о союзе, который Всевышний заключает с евреями. В то время как глава Раэ и следующие после этого глава Шофтим, Китецек, это главы, которые содержат в себе непосредственно большую часть законов, содержащихся в книге Дворим. Соответственно, первая заповедь, которая обсуждается в этой книге, как можно предположить логически, это заповедь, связанная с уничтожением Авода Зара. И, соответственно, Тора говорит в стихе 1, 12 отрывок, 1 стих. Это Элу Хуким, то есть и Мишпатим. Хуким и Мишпатим, об этом много говорили, в чем разница между двумя видами этих законов. Что обычно мы говорим, что Хуким – это рациональный закон, Мишпатим – рациональный. Которые вы должны беречь для того, чтобы исполнять их в земле, которую Господь, Бог отцов твоих, дает, дал тебе, чтобы наследовать. Все дни, которые вы будете жить там, на земле. И сразу же второй стих говорит, а в это Авдун. Эт колем камот, то есть вы должны уничтожить все места, ашер авду шамагоим, где служили народы, имеется в виду служили своим богам, ашер атом иршима там, которых наследуете вы, это лыкейхэ малагарим, то есть божества их, которые на горах высоких, рамим, валягваот и на возвышенностях, витахат коль эцранан, это всяким деревом. Соответственно, Раши здесь объясняет, что, почему здесь описана двойная форма «авет тавдун». Раши пишет «авет уничтожь», а после этого «тавдун». Из этого мы учим, что уничтожающий Авода Зара должен ее полностью искоренить. То есть как бы он должен искоренить как бы все, что с ней связано. Все места, в которых служили... Что должны уничтожить вы? То есть, как бы объясняет, что Тора говорит здесь, где в основном обычно находились божества народов мира. То есть, они находились на высоких горах, находились на возвышенностях, находились под деревьями. Вот. Дальше Тора детализирует, в чем должно заключаться уничтожение Авода Зара. Интересная, кстати, вещь, что... Рогачевер пишет, что есть две вещи. Первое – это уничтожение Авода Зара. И второе, то есть как бы из статуса Авода Зара, которое предшествует захвату земли Израиля. Вторая вещь – это биюр, как бы уничтожение самих объектов культа. То есть почему? Потому что, как бы, например, если есть жертвенник, то есть, когда на ему, который, например, камень, на котором приносили жертвы, как только этому камню наносится некий ущерб, то он как бы теряет свой статус. Но при этом как бы он сам остается, и им запрещено пользоваться. То есть, Рогачевер объясняет, что здесь есть два момента. Первый момент – это уничтожение Авода Зара как статуса, что это статус культовых объектов. То есть, как только он разрушается в какой-либо форме, они сразу же этот статус теряют. Это как бы есть уже уничтожение статуса их как бы объектов культа. Второе – это уничтожение их, как непосредственно предметов, Это как бы акция, которая не должна предшествовать захвату земли Израиля, а она как бы идет после захвата земли Израиля. То есть он объясняет, что этого есть просто уже статус не авойда зоры, а статус объекта, которым человеку запрещено пользоваться в любой форме. То есть он говорит, что почему такая логика, то есть он говорит, что как бы все, что не считается Эрец Исраэль, то есть не землей, как пока это как бы не земля Израиля. То есть они должны уничтожить там, потому что в земле Израиля они не могут сохранять Авадазара. Но когда это становится землей Израиля, тогда как бы они уже обязаны уничтожить как бы сами объекты, оставшиеся там, которыми запрещено пользоваться. Дальше Тора говорит. «Ванитацтем эт мизбехотам, вы должны разбить их жертвенники. Вышибартем эт мацевотам, мы должны разбить также мацева». Раша объясняет, в чем разница между понятием «жертвенник» и «мацева». Раша объясняет, что жертвенник состоит из большого, из нескольких камней, то есть он как бы построение из камней, в то время как мацева – это один камень. То есть как бы изначально это камень, который вытесан для того, чтобы на нем вести службу. Дальше сказано «ваш рейхем». То есть культовые их деревья вы должны сжечь в огне, тисрифун баеш. Вепсилея ликейхем и статуи их божеств тигадун, вы должны их срезать. Интересно, что здесь, в этом стихе, меняется почему-то форма между первыми двумя деталями и вторыми, потому что написано «и разобьете их жертвенники, и сломаете их мацевод». То есть вначале написано как бы действие, потом объект, и написано в форме «сделайте вы», как бы, в то время как вторая часть стиха «ашрейхем» и «псилэлэкейхем» вначале идет объект, а после этого идет действие. То есть интересно, почему Тора изменяет здесь порядок изложения. И следующая деталь здесь говорится, в этом эдшмам минамаком агу, вы должны уничтожить их имя с того места. Здесь необычайно интересная вещь, что в начале написано было про места во множественном числе, в то время как в этом стихе написано с того места в единственном числе. Рогачевер тоже обращает на это внимание и приводит различные взгляды по поводу того, что уничтожение авойды зоры, митцва уничтожения авойды зоры, как бы она в земле Израиля. Вне земли Израиля эта митцва, соответственно, не имеет такой формы. Но он приводит мнение, что это также в Хуцларец. То есть он приводит, что есть мнение, что поэтому как бы мнение, что написано бы «маком агу» в том месте, в единственном числе, что уничтожение Авадазара относится особым образом к Эрец Исраэль. За пределами земли Израиля это не так. То есть не то, что нет обязанности уничтожить, но в Сифре говорит «ата митсавел ирдоф ахаре». То есть человек должен преследовать, как бы искать все возможности, чтобы уничтожить авойду зору. В то время как за пределами земли Израиля есть обязанность, если как бы эта территория находится под властью еврейского народа, есть обязанность уничтожать объекты культа, но нет обязанности как бы преследовать, то есть выискивать как бы где они, как бы что может находиться. То есть я не знаю, какое точное как бы определение, что значит лирдов преследовать, но явно есть разница. Но он приводит с другой стороны, он приводит из трактата Кидушин в Талмуде, что на самом деле, что с точки зрения этого места в Талмуде разницы нету. То есть Талмуд говорит, что это заповедь, которая имеет место и в земле Израиля, и за пределами земли Израиля. И тут мы подходим, Раша объясняет стих, уничтожить их имя с того места. Раша объясняет, что это значит. Это значит давать им имена, которые будут звучать как пренебрежение. То есть, например, место, которое называлось Бет-Галья, то есть, как бы, дом открытия, то есть, называют ее Бет-Карья. То есть, Бет-Карья, как я понимаю, это как что-то типа яма. Ein Коль, то есть, например, место, которое называлось «Глаз всех» или «Глаз всего», называют Ein Kotz. Kotz – это как колючка. То есть меняют места, мест, названия мест, которые как бы несли, являлись и местами объектов культа. И, соответственно, переименовывают их так, чтобы они имели негативные названия. Здесь есть необычайно интересное объяснение, которое... То есть следующий стих говорит «Лота асун кен лагашем элыкейхам». «Не делайте так для Господа вашего Бога». И это, на самом деле, главный отрывок, как бы стих, которому я хотел будет посвящено наше занятие. Есть разные объяснения на этот стих с точки зрения пшата. Например, Абарбанель объясняет, что Тора запрещает евреям сохранить места, где находились объекты языческого культа, и трансформировать их в места, где будут как бы служение Всевышнему. То есть это, кстати, была практикой, в частности, исторической, например, католической церкви, которая все места языческих культов трансформировала в места католических монастырей. Иногда даже сохраняя предыдущие как бы изображения, только как бы меняя их название. Соответственно, возможно, я не знаю, на эту практику как бы историческую ссылается Абарбанель, как бы на нее опирается Абарбанель в своем объяснении, либо на чисто логику Тора. Он пишет, что как бы земля это нечиста. Поэтому как бы Тора запрещает использовать эти, как бы почему-то были горы, это как бы... культовый объект, он служили на горе, потом на возвышенности, то есть это были значимые места, и можно было подумать, что теперь вот мы трансформируем эти места в объекты служения Всевышнему. Нет, Тора сказала разрушить эти места и оставить. Главное, как бы посмотрим, что пишет Раши. На стих «Лот асун кен ларашем элыкейхам» «Не делайте так для Господа Бога вашего» Раши приводит три различных объяснения. И эти три объяснения, в частности, как бы в целом это два объяснения, являются как бы источником серьезнейших законов, которые как бы охватывают, особенно вторая часть, охватывает практически огромную часть нашей религиозной жизни. Почему? Потому что мы видим, что из этого стиха учится запрет разрушения любого как бы объекта, который связан с душой. То есть интересная очень вещь в Торе, что у нас как бы получается, что есть два запрета. Один запрет уничтожения просто вещей, то есть есть запрет Бальташхид. И он приводится где в Торе? Он приводится в Торе в месте, где рассказывается про войну. То есть там, где идет война с народами. Соответственно, Тора говорит, что... несмотря на то, что человеку разрешено воевать и так далее, ему запрещено уничтожать плодовые деревья. Здесь, как бы, это война, как бы физического характера, когда человек разрушает, как бы, в ходе войны он, как бы, занимается разрушением. И Тора говорит, что разрушение определенного формы запрещено. Здесь, в этом отрывке, говорится о войне духовной, в принципе. Человек воюет, здесь идет война евреев не с людьми, а идет как бы война с концепцией «Авода Зара». И из этого места мы учим второй запрет, который связан уже с разрушением вещей, связанных с душой. Но мы видим, что здесь Раши приводит два объяснения, или три. Каждое объяснение, первое объяснение... Он говорит, что... То есть, на что говорит этот стих? «Не делайте так для Господа Бога вашего». Про что конкретно этот стих говорит? К чему это относится? Почему? Потому что дальше написано. «А только к месту, которое изберет Господь Бог ваш и всех колен ваших, для того, чтобы изложить имя свое там, к обиталищу его вопрошайте, и придешь туда». То есть к чему конкретно относится этот стих «Не делайте так для Господа Бога вашего», то есть что именно «Не делайте так», либо, «А только к обиталищу его вопрошайте», то есть имеется в виду, что вы должны прийти в храм. Соответственно, первое объяснение Раши, он говорит, что из этого мы учим запрет делать воскурение для Всевышнего в любом месте. Не иначе, как в месте, которое изберет Всевышний. То есть, на что это, к чему относится этот стих? Он не относится непосредственно к тому, что написано до этого про разрушение объектов культа, жертвенников, культовых деревьев, статуй и так далее. Относится к тому, что было сказано выше, что различные места, на которых народы мира служили своим божествам. То есть у них было множество мест. Соответственно, Тора говорит, что когда евреи придут в землю Израиля, им запрещено делать воскурение в множестве различных мест. И будет разрешено это, опять-таки, только когда будет храм. Это разрешено будет только в храме. И про это говорит следующий стих, место, которое изберет Всевышний. То есть, поэтому интересная вещь, что почему Раши выбирает именно идею воскурения. Почему Раши пишет, запрещено воскурять. То есть, воскурение это только одно из запрещенных действий. Причем в предыдущих стихах говорится в целом про служение языческое, которое включает, кроме воскурения, оно включает в себя и жертвоприношение, и возлияние вина и так далее. То есть почему Раши пишет именно из всех видов служения Всевышнему, Раши выбирает только воскурение. То есть это интересно, почему так. Раши приводит второе объяснение, то есть, по всем видимости, первое объяснение, оно не очень соответствует пшат, как бы есть проблемы с ним, то есть оно не может объяснить все вопросы пшата. Почему? Потому что этот стих «не делайте так», на первый взгляд, он имеет отношение к тому, что написано до этого. До этого говорится про обязанность уничтожения объектов языческого культа. Соответственно, логически можем сказать, что этот стих, он должен, следующий стих, который говорит, не делайте так для Господа Бога вашего, он должен иметь отношение к предыдущему стиху, а не к предыдущему. Поэтому Раши говорит, разобьете их жертвенники и уничтожите их имя. Не делайте так, приводит он из Сифри, это предостережение стирающему имя Всевышнего и разбивающему камень из жертвенника. Что значит «нотец эвен мина мизбех»? «О мина зара». То есть, что значит «нотец»? «Нотец» имеется в виду, что он как бы выбивает жертвенник, камень из жертвенника. Или имеется в виду, что он наносит как бы дефект камню, находящемуся в жертвеннике. Либо вторая вещь в храмовом дворе. Это то, что мы учим отсюда. То есть, это вторая вещь. То есть, что значит «не делайте так для Господа Бога вашего»? То есть, все, что вы обязаны сделать для Авойда Зара, вам запрещено это делать по отношению ко Всевышнему. То есть, вы обязаны разрушить жертвенники. Вам запрещено разрушать жертвенник в храме. Вы обязаны уничтожить имена, которые, соответственно, написано «уничтожить имена их из того места». То есть вам запрещено уничтожать имя Всевышнего, стирать имя Всевышнего. Соответственно, мы интересно, в каком порядке Раши это приводит. Раши, мы видим, что в стихе вначале говорится про уничтожение жертвенника, а потом про уничтожение имен Авойда Зара. В том отрывке, который Раши приводит из Сифри, вначале написано «стирающий имя», и потом написано «разрушающий камень из жертвенника» или «из храмового двора». Интересный вопрос, который задает, если не ошибаюсь, Раби Авадия из Бартанура. Он говорит так. Как мы можем из одного стиха учить две различные вещи? То есть, дело в том, что в Торе потом в главе Дворим есть еще как бы место, из которого можно учить запрет сделать жертвоприношение и воскурение вне храма. То есть, говорит, по тому мнению, которое говорит, что мы из этого стиха учим запрет уничтожения объектов к душе. То есть, мы теоретически можем учить запрет делать воскурение Всевышнему в любом другом месте из другого места в Торе. Но по тому мнению, которое учит из этого стиха запрет делать воскурение, откуда в Торе мы учим запрет уничтожения объектов святости? То есть по тому мнению, которое говорит, что из этого стиха мы учим, что запрещено делать воскурение в любом месте. Откуда мы учим вообще тогда? У нас, получается, в Торе нету никакого стиха, из которого мы учили бы, что запрещено уничтожать объекты святости. На самом деле, то есть, как бы, если мы до этого дойдем, то в одном из шувот, то есть в одном из ответов Раби Мойши Файнштейна, который занимается как раз вопросом, связанным с, как бы, с уничтожением святых вещей, в частности, с вопросами, как бы, что делать. Там занимается непосредственно с вопросами, связанными с еврейской литературой, которая вышла из потребления, соответственно, как бы, ее невозможно всю разместить в Генезии и так далее. Соответственно, в этом в ответе он говорит, что на самом деле, и он как бы приводит, ссылается в частности на вопрос, который окружает этот комментарий Раши, что то, что нельзя уничтожать объекты святости, для этого не нужен специальный стих. Это как бы само по себе разумеющаяся вещь, что все, что относится к душе, это запрещено уничтожать. То есть даже бы если в Торе не было у нас бы места, где было бы прямо написано, что не делаете это, мы бы все равно это не делали. Единственная разница, которая есть, это то, что когда этот запрет имеется, тогда как бы за это полагается малкос. Почему? То есть малкос это как наказание. То есть человек нарушает какой-то конкретный запрет из Торы. Если этого запрета нет, то мы бы все равно это не могли бы делать, потому что это... Как бы нам бы не пришло в голову, что как бы любой объект, который имеет отношение к душам, в частности, там приводят примеры, что, например, книги определенные, они не имеют святости, тем не менее, их запрещено уничтожать. Почему? То есть это не учат из этого стиха, это учат чисто из логически, что любая вещь, которая имеет отношение к душе, святости ее уничтожать нельзя. Вот, соответственно... И это на самом деле связано с пониманием второй части, последней части объяснения Раши. Как это понимать? Раши пишет дальше. Сказал Раби Ишмаэль, могли бы мы подумать, что евреи разрушают жертвенники? То есть можем ли вообще представить, то есть как это можем сказать, что Тора запрещает евреям? Не делайте так для Господа Бога вашего. Раби Ишмаэль говорит, как мы можем такое вообще предположить, что Тора запрещает евреям уничтожать жертвенники Всевышнего? Это даже как бы невозможно представить себе такое, что евреи будут этим заниматься. Поэтому мы должны понять этот стих совершенно по-другому. Имеется в виду, что этот стих говорит, вы не должны делать так, как делали народы мира, и чтобы ваши поступки стали причиной, чтобы ваши грехи стали причиной, что святилище, Мигдаш, ваших отцов был разрушен. То есть это как раз и важно, что говорит Раби Ишмаэль. Он говорит, что на самом деле получается, Тора не запрещает, это не запрет. Именно на разрушение, потому что это даже нельзя представить, что Тора бы запретила евреям разрушать жертвенники, потому что нельзя себе представить, что еврейский народ это будет делать. Вся идея здесь, это Тора говорит, что вы не должны себя вести как народы мира, и вы не должны с вашими поступками привести к тому, что жертвенник и храм будет разрушен. Интересная вещь, что... Когда Раши говорит о запрете из Сифры, он говорит, запрет стирающему имя Всевышнего в единственном числе и разбивающему камень из жертвенника в единственном числе. То есть почему? Потому что запрет адресован всегда к кому? Он адресован к человеку. Когда Раби Ишмаэль говорит, он говорит о чем? Подможно ли представить себе, что еврейский народ разбивает жертвенники? То есть он даже пишет жертвенники во множественном числе. Какие он имеет в виду жертвенники? Был только два жертвенника. Он имеет в виду два жертвенника. Один, который стоял в внешней части храма, и другой во внутренней части храма. То есть вообще, что значит разбивать жертвенники во множественном числе? Был только один жертвенник, в принципе, который был сделан из камня, который, по идее, можно было разбить. Второй был как бы... Соответственно, как бы второй жертвенник был сделан из дерева, на нем лежал как бы слой, как пласт из золота, как бы, на котором делалось воскурение. Соответственно, как бы про какие жертвенники говорит Раби Ишмаэль. Как бы то ни было из объяснения Раши, получается, что в принципе Раби Ишмаэль, он спорит с тем, кто говорит, что из этого мучим запрет. То есть Раши говорит, сказал Раби Ишмаэль. То есть что хочет сказать Раши? Получается, что из объяснения Раши, что Раби Ишмаэль, он не согласен с тем мнением, которое говорит, что из этого стиха мы учим запрет стирать имя Всевышнего, и мы учим запрет разбивать жертвенник. Раби Ишмаэль говорит про жертвенник. Вопрос как бы, а что с именем Всевышнего? Согласен он или не согласен? Здесь очень интересная вещь, что, например, перевод Йонасана бен Узиэля, он переводит этот стих «Лейтейхам рашаин лемах кактав шма да гашем лекейхам». То есть он прямо пишет, переводит этот стих на арамейский. «Не то, что не делайте так для Господа Бога вашего». Он говорит, «Вам не разрешается стирать письменность имени Господа вашего Бога». Это так переводит Йонасан бен Узиэль. То есть он говорит, прямо переводит, что этот стих имеет отношение к чему? К имени Всевышнего. То есть здесь он не переводит это по отношению к другим действиям. Интересно, что в комментарии Баля Тури «Лотас авават эт шмам лотасун кен», то есть преднаписано «Уничтожить их имена» в предыдущем стихе, и дальше написано «Не делайте так». Азгарала Мохехадашем, то есть предостережение тому, кто стирает имя. То есть он, получается, Балятурим тоже прямо говорит, что здесь мы особым образом учим по отношению к стиранию имени Всевышнего. Это то, что говорит Балятурим. И в следующем стихе он более того пишет, «Лота асун, не делайте», он пишет в числовое значение слова «не делайте», это «Азгара альколь мохэкшем». Это предостережение всякому, кто стирает имя. То есть слово «предостережение всякому, кто стирает имя» в числовом значении это ровно слово «не делайте». То есть мы видим, что у нас есть перевод Йонасана бен Узиэля на арамейский и объяснение Баля Турим, который особым образом связывает этот стих именно с запретом стирания имени Всевышнего, а не с другими деталями, которые говорят также про разрушение других как бы вещей, связанных с храмом. То есть такие, как разрушение храмового двора, разрушение жертвенников, про которые пишет Раши. Посмотрим, что здесь пишет Рамбан. Рамбан видит в объяснении Раши серьезную проблему. Он говорит, что на самом деле Раби Ишмаэль, то, что говорит Раби Ишмаэль, это не спор с первым мнением. У нас есть два как бы подхода к Торе. Есть один подход галахический, это закон. Есть другой подход философский. Философский, как бы, это то, что этим занимается Агада. И он говорит, что на самом деле, во-первых, он говорит, что в Сифре, вначале он говорит так, что Раби Ишмаэль, он не спорит с законом. Почему? Потому что на самом деле то, что говорит Раби Ишмаэль, это совершенно из другой области Тора. Высказывание Раби Ишмаэль – это высказывание, которое относится к области мысли, не к области практического действия, о которой говорит первая часть, что говорит, мы отсюда мы учим запрет уничтожения имени Всевышнего и запрет как бы уничтожения всего, что с этим связано. Раби Ишмаэль говорит, что из этого мы учим, что евреям запрещено себя вести так, чтобы их поступки привели к разрушению храма. То есть на самом деле Абрам говорит, что то, что из Раши видно, что Раби Ишмаэль спорит с этим, с первым высказыванием. На самом деле это не спор. Почему? Это две части совершенно разные. Первая часть – это закон. Вторая часть – это агада. То есть пишет то, что пишет Рамбан. Он пишет, что слова Раби Ишмаэль – это смах, шель агада. То есть он говорит, это поддержка, это как бы идея агадическая, философская. Однако этот стих соответствует мнению наших мудрецов, который учит отсюда, что это запрет стирать имя Всевышнего. И они, как написано в трактате Макот, что есть еще запрет стирать имя Всевышнего, который наказывается Малкой, и запрет это учит отсюда, как написано, не делайте так Господу Богу вашему. И он приводит язык Сифри. В Сифре написано, откуда мы учим, что разрушающий один камень и так далее. Раби Ишмаэль говорит, откуда мы учим, что стирающий одну букву из имени Всевышнего. Очень важная идея, что даже одну букву, он говорит. Не просто имя Всевышнего, а даже одну букву. С этим связан серьезнейший вопрос Шулхан Арухи, который говорит, что, например, если... То есть, как бы все эти вопросы, они связаны с серьезнейшей, как бы, проблемой. Что если мы хотим разрушить ради того, чтобы исправить? То есть, например, если буква написана таким образом... буква «гей», что ножка ее практически прилипает кверху. Но она остается как буква, она не выглядит как буква «хэс», она продает выглядеть как буква «гей». Но это не подходит так, так не должно быть. То есть это называется висящая ножка. То есть она практически на маленькое-маленькое расстояние как бы прилипает кверху. Так получается, что есть, можно ли нам стереть эту ножку или нет? Почему? Потому что если мы ее стираем, то буква «Г» превращается в букву «Далит». И получается, что мы этим уничтожили. То есть так у нас есть буква «Г», это имя Всевышнего, но она написана неправильно. Но если мы это сотрем для того, чтобы исправить или переписать, то у нас получится уже из буквы «Г» у нас превратится в букву «Далит». И тогда мы, получается, по мнению Раби Ишмаэля, то есть, может быть, это считается как уничтожение имени Всевышнего, то, что даже одну букву нельзя уничтожить. То есть, это как бы вопрос, который мы, если нам хватит времени, рассмотрим. Почему? Потому что это как бы связано с вопросом, можно ли разрушать, как бы стирать для исправления. То есть, и это то, что как бы на самом деле вокруг чего вращается как бы спор, как понимать эти слова Раби Ишмаэля. Соответственно, дальше он говорит, то есть при той версии Сифри, которую приводит Рамбан, Раби Ишмаэль говорит про запрет стирания имени Всевышнего. Рабан Гамлиэль же говорит, можно ли представить, то есть как бы в Сифри не Раби Ишмаэль, это тот, который говорит о том, что можно ли себе представить, что евреи будут разрушать жертвенники, это Рабан Гамлиэль. Но это как бы несущественная разница, кто об этом говорит. То есть главное, что в Сифре есть две части. Первая часть, в которой говорится, что из этого мучим запрет. Вторая часть, в которой говорится, что мы не можем себе представить, что евреи это будут делать. Он говорит, что слова Раби Ишмаэля, это не являются спором, а являются объяснением, что стирающий имя Всевышнего, он так же, как разрушающий жертвенник. Получается, что мы учим из этого писания, что разрушите их жертвенники и уничтожите их имена с того места, и не делайте так Господу Богу вашему. Имеется в виду две вещи – разрушать жертвенники и уничтожать имена. Однако, дайте славу, как бы, ну, кого-то лишмо, вылызбихо, то есть вы должны, как бы, относиться с почетом к имени Всевышнего и к его жертвеннику, и к месту, которое он изберет, там жертвенник для своего имени вы должны вопрошать, и туда должны привести свои жертвоприношения. То есть он связывает это со следующим стихом. То есть он объясняет как бы логику тогда всех этих трех стихов. То есть вначале написано, что вы должны уничтожать объекты культа. Потом написано, не делайте так Господу Богу вашему, а только к месту, которое как бы Всевышний. Что значит «только к месту»? Рамбан объясняет так, что вы не должны разрушать все, что относится ко Всевышнему, а наоборот, должны как бы стремиться как бы относиться с почетом к всему, что относится как бы к храму и к жертвеннику, который будет находиться вместе с избранным Всевышним. Это то, что говорит следующий стих. То есть это как бы критика, которую Рамбан высказывает по поводу объяснения Раши. То есть он говорит, что это на самом деле не спор между Раби Ишмаэлем, а это просто как бы дополнительная такая философская концепцию. На самом деле, это объяснение Рамбана оспаривают комментаторы Раши. В частности, комментаторы Раши, один из первых комментаторов Раши, это Раби Ильяху Мизрахи. Соответственно, Раби Ильяху Мизрахи говорит, что на самом деле критика Рамбана, ее как бы можно не принять по следующей причине. И это главное как бы его поинт. Что есть разница между стиранием имени Всевышнего и разрушением жертвенника. То, что Тора запрещает разрушать жертвенник, это только путем разрушения. Например, если нам нужно перестроить жертвенник и построить новый жертвенник на его месте, это приводится в Талмуде, когда во времена Хануки греки осквернили жертвенник в храме и превратили этот жертвенник в объект культа, то есть они как бы использовали его для служения Авойда Зори, то этот жертвенник, соответственно, должны были потом разобрать и, соответственно, спрятать камни от него. То есть обсуждается, почему, то есть как, почему там, и как должны были так с ним сделать и так далее. Соответственно, получается, из этого, в частности, учат, что весь этот запрет, возможно, это учат именно из этого, а может, это учат из истории с Гордусом, что Гордус должен был перестроить весь храм, То есть он должен был сделать, как бы для того, чтобы перестроить храм, он должен был как бы разрушить его, построить заново. То есть из этого учат, что весь запрет как бы разрушения, это только когда это разрушение. Но когда это разрушение предназначено для исправления, тогда этого запрета нет. По отношению же к имени Всевышнего, он пишет, что тут может быть прямо наоборот. Что имя Всевышнего, оно, человек может решить его стереть, например, если это имя или написано не в правильном месте. То есть желание стереть имя Всевышнего изначально у человека может быть мотивировано не желанием уничтожить имя как бы Всевышнего, а именно ради исправления. И это запрещено Торой. То есть это главная разница между стиранием имени Всевышнего и между разрушением жертвенника. Что стирание имени Всевышнего запрещено даже тогда, когда человек хочет это сделать ради как бы позитивной цели. В то время как разрушение жертвенника и разрушение как бы все то, что другие вещи, о которых говорится, они запрещены только если человек хочет разрушить. И поэтому он говорит, это есть спор между Раби Ишмаэлем и тем, кто высказывает первое высказывание. Первый говорит, что этот запрет мы учим оттуда, что запрет разрушения жертвенника. Раби Ишмаэль говорит, можно ли себе представить, что евреи захотят разрушить жертвенники, потому что весь запрет, он только путем разрушения. Он не спрашивает вопрос, можем ли мы себе представить, что евреи захотят стирать имя Всевышнего, потому что это да, можем представить, потому что человек может захотеть стирать имя Всевышнего ради какой-то позитивной цели. Например, имя Всевышнего написано на какой-то ручке какого-то там глиняного сосуда. Человек написал. Это другая ситуация. Там это как бы вопрос для мицвы и так далее. То есть там этого запрета нету. То есть там прямо Тора сказала, что это нужно сделать. Например, человек решил написать имя Всевышнего на каком-то горшке. И человек видит, религиозный человек видит, что этот горшок, он же будет стоять непонятно где. Сейчас надо как бы его стереть, имя Всевышнего оттуда, это чтобы не было. То есть он, его действия мотивированы не желанием уничтожить имя, желанием наоборот, чтобы не было пренебрежения имени Всевышнего. Это Тора запрещает. И поэтому это то, что говорит Раби Ишмаэль. Он не спорит с вопросом как бы первым, то есть со стиранием имени Всевышнего, или Рабан Гамлиэль, то есть как бы у нас есть две версии сифри. Первая версия, это которую приводит Раши, и вторая версия, которую приводит Рамбан. То есть по мнению Рамбана, Раби Ишмаэль говорит про стирание имени, а Рабан Гамлиэль говорит, это не Рабан Гамлиэль, это Рабан Гамлиэль Бейраби, то есть это, возможно, Рабан Гамлиэль, сын Раби Гуды Анаси, а не Рабан Гамлиэль, который был его дедушкой. То есть Рабан Гамлиэль, который, возможно, был сыном Раби Гуды Анаси. То есть он Вот, то есть, возможно, это он, то есть, это он, который говорит, то есть, это как о том, что мы не можем себе представить, что евреи будут разрушать жертвенники. То есть, почему он так говорит? Потому что на самом деле, то есть, разрушение жертвенников – это ради разрушения. Это то, что говорит здесь Рам. Он говорит, ну, на самом деле, галаха не так. Почему? Потому что в трактате Макот написано… что тот, кто варит себе суп, пользуется для этим деревьями, предназначенными для храма, он нарушает этот запрет. В трактате Макот приводятся различные версии, как бы ситуации, за которые полагается Малкайс. Приводит ситуацию, какую? Одна из ситуаций, что человек взял деревья, которые предназначались как бы для Гэгдэш, и использует их для себя, для того, чтобы сварить суп. Или, не знаю, варит посредством них. Он этим как бы сжигает их для себя. Они изначально предназначались для святого чего-то. Это вопрос тоже рассматривается в этой шуве. Длинный ответ Раби Моше Файнштейна, посвященный как бы идее Шеймоса. Соответственно, он говорит, что это как бы три ситуации, которые отличаются друг от друга по своей как бы сущности. Как бы то ни было, в данном случае Раби Элияху Мизрахи приводит, что несмотря на то, что в Сифре это да, является спором, и поэтому нету вопроса, почему Раши привел это как спор. То есть это да, на самом деле спор, что Раби Ишмаэль да, спорит, и он не согласен, что этот запрет включает в себя также разрушение жертвенника, он включает в себя запрет только стирать имя Всевышнего, почему-то, что это именно запрещено путем разрушения, любым образом. И это как раз идея, с которой приводит Моше Файнштейн, что несмотря на то, что нету в Торе, по этому мнению, в Торе не написано нигде, что запрещено разрушать жертвенник, для этого нам не нужен специальный стих. Это как бы логическая вещь, что мы все равно как бы не можем себе представить, что как бы кто может себе представить, что мы это будем делать. То есть для этого даже запрет прямой не нужен. Но он приводит, что несмотря на то, что это да, спор, как это пишет Раши, а не так, как это объясняет Рамбан, что здесь спора нету, а что это просто две разные части Торы, галахическая и агадическая. Но галаха как первое мнение. Почему? Потому что Талмуд, мы видим в трактате Макот, говорит, что этот запрет распространяется не только на имя Всевышнего, он также распространяется на другие вещи, которые упоминаются в этом стихе. В частности, здесь написано про разрушение жертвенника. Вы должны сжечь их культовые деревья. То же самое нельзя делать по отношению ко Всевышнему. То есть нельзя брать деревья, которые предназначаются для храма. То есть в каком плане они предназначаются? По мнению Моше Файнштейна, то, что он объясняет в этой ответе, что нигде в храме деревья не использовались, кроме как для того, чтобы коины варили себе кушать на этих деревьях. То есть они разжигали огонь и варили для себя пищу. Пишет, что по мнению Рамбама, в храме нигде не было деревьев, это было каменное строение. То есть это серьезный вопрос на самом деле. Вот, то есть он так приводит такую идею, что по мнению Рамбама, в храме нигде не было деревьев. Что это за деревья имеется в виду, это то, что коины использовали себе для приготовления еды. Интересный вопрос, кстати, по отношению к этому месту спрашивает Тосафот. То есть вот задает вопрос, почему Талмуд говорит, что здесь проблема с этим стихом, не делайте так для Господа Бога вашего. Ведь здесь есть еще один запрет, что в Торе запрещено пользоваться всем, что принадлежит храму. То есть это запрет Меилы. То есть, если человек берет деревья, которые предназначались для храма, использует их для себя, это называется мило. Это уже само по себе является запретом. То есть, он говорит, что здесь имеется в виду ситуация, когда в этих деревьях нету шаве прута. То есть, запрет мило это только когда эти деревья имеют стоимость большую, чем прута. Если они стоят меньше, чем прута, то это как бы не является собственностью ни в каком аспекте. Но на это все равно распространяется запрет уничтожения того, что как бы связано с гдушей. То есть это ситуация, по мнению Тосафот, про которую говорит в данном случае Талмуд. Но поскольку Талмуд это да приводит как запрет, то получается, что мы видим, что закон не по мнению, которое говорит, что этот запрет распространяется только на стирание имени Всевышнего, а запрет распространяется на все остальное. Здесь есть еще одно необычайно важное объяснение, которое приводится в комментарии Гур-Арье. Это комментарий Магарала из Праг. То есть комментарий Магарала из Праг, он на самом деле тоже, в принципе, близок по идее своей комментарию Раби Ильяху Мизрахи. То есть он тоже акцентируется на той идее, что есть разница между стиранием имени Всевышнего, которое человек может делать как бы наоборот для того, чтобы это имя не было подлежало безайон, пренебрежению, и другими вещами. Но он приводит еще несколько логических разделений между этим действием и всеми остальными. Это то, что он пишет. Например, то есть он приводит, что человек мог написать имя Всевышнего на ручке какого-то сосуда. Это является как бы безайон, пренебрежение. Человек мог бы подумать, что да, его нужно стереть, поэтому понадобился стих, запрещающий это. Однако в разрушении камня из жертвенника мы не могли бы так сказать. Соответственно, он дальше объясняет, спрашивает такой вопрос. В чем отличается этот запрет от всех других запретов Торы? Например, сказано «не проклинай Бога». То есть, почему в данном случае, когда никто из мудрецов не сказал, как мы можем себе представить, что евреи проклинают Всевышнего? То есть, почему в данном случае в Торе, когда написано «не делайте так для Господа Бога вашего», Раби Шмаль спрашивает этот вопрос, или Рабан Гамлель в Сифре, почему в других запретах Торы, в частности, в таком серьезном запрете «не проклинай Всевышнего», такой вопрос не задается. Никто не написал, как можно себе представить, что евреи проклинают Всевышнего. На самом деле интересная вещь, что этот запрет в Торе написан только после ситуации, когда это произошло. То есть в Торе не было запрета. То есть интересно, что Элоким, Лот и Калель. То есть сам стих можно объяснить не по отношению ко Всевышнему, а по отношению к судье. То есть не проклиная сильно судил, а не Всевышнего. Где написан, почему? Потому что неизвестен был вообще запрет этот. Когда произошла ссора между египтянином, сыном египтянина, евреем, они не знали, что с ним делать. Почему? Потому что вообще этого запрета как бы еще не было высказано евреям. Так, по крайней мере, объясняет Раши. То есть можем сказать, что почему этого запрета не было в Торе, потому что как бы эта ситуация просто не могла произойти. То есть не может быть, запрет не дается в ситуации, которая как бы произойти не может. То есть только после того, как эта ситуация как бы произошла, как бы, наверное, как бы был в этом от человека, который сын, был сыном египтянина, только после этого был сказан этот запрет. То есть до этого запрета даже как бы не было. Почему? Потому что как бы невозможно по той же самой логике. То есть тот вопрос, который здесь задает Магарал, он говорит, хотя мудрецы это не спрашивают по отношению к этому запрету, но тем не менее, само как бы логика, как в каком месте Торы, в каком месте мы видим этот запрет Торы высказывается, он не был сказан до того момента, когда эта ситуация, пока это не случилось. Что этого как бы даже как бы невозможно было евреям сказать такое. То, что сказать им «не проклинайте Всевышнего», это как бы уже предположить, что евреи это могут сделать. Вот, соответственно, он говорит, потому что здесь написано «не делайте так Господу Богу вашему». То есть что значит «Богу вашему» в этом стихе? Имеется в виду, что евреи служат Всевышнему. То есть почему логика именно в этом стихе задается этот вопрос, можем ли мы себе предположить, что евреи будут делать, то есть разрушать жертвенники? Потому что в этом стихе написано «не делайте так Всевышнему Богу вашему». То есть если стих называет евреи как бы «Бог ваш», что значит «Бог ваш» – «Элокейхем», это как бы тот, кому вы служите. То есть, если они ему служат, то понятно, что нельзя сказать, что этот стих говорит про то, что они могут разрушать его жертвенники. Поэтому как бы возникает этот вопрос. получается, если бы это было бы написано «не делайте так Лехашем», просто «Господу». То есть тогда еще можно было понять. Но раз их написал «Лехашем» или «Кейхем», тогда как бы этот вопрос возникает. Еще одна причина, почему возникает именно здесь этот вопрос. И потому что если бы было бы написано «не разрушайте жертвенники, не разрушайте жертвенник Бога вашего», однако здесь написано «не делайте так Господу Богу вашему». То есть имеется в виду, что то, что должны как бы говорить так, что это логика этого стиха такая, что то, что говорилось выше, что вы должны разрушить все объекты культа, и вы не делаете все, что вы делаете для Вода Зара, вы не делаете так для Всевышнего. Получается, что про кого говорится? Говорится про евреев, которые в этот момент разрушают объекты идолопоклонства. То есть кому это указание адресовано? Оно адресовано тем, кто занимается уничтожением Авойды Зоры. То есть почему именно, Рамагарал объясняет, почему именно эта проблема возникает в данном месте в Торе. Во-первых, потому что написано «Хашем Элокейхем». Второй момент, потому что до этого говорится про искоренение Авойды Зоры. То есть говорится, те, которые искореняют Авойду Зору, чтобы они, вдруг как можно сказать этим людям, чтобы они не разрушали жертвенники. Это нелогично, потому что эти люди как бы в данный момент праведники. Другая вещь еще. Если бы было бы написано «не делайте как их действия», однако здесь написано как бы «для Господа Бога вашего», то есть из этого как бы мы объясняется, что если бы, то есть не написано прямо, что вы не должны делать, а написано, как бы логика, что вы не должны делать действия, которые могут привести к тому, что храм Всевышнего будет разрушен. Еще он говорит, что есть разница между человеком, который проклинает Всевышнего, и человеком, который как бы вдруг бы разрушил жертвенник Всевышнего. Он говорит, какая разница? Он говорит, что тот, кто проклинает Всевышнего, он называется кофер бейкар, он как бы отрицает основу всего. Однако, несмотря что это так, когда он это делает, он делает это не потому, что он своим как бы проклятием намеревается как бы отказаться от Всевышнего, а он делает как бы это из-за того, что как бы его дурное начало правит в нем в этот момент. Из-за того же состояния, в котором он находится, находится в состоянии гнева. Поэтому Тора предостерегает против этого. То есть действие человека намеренного, который даже проклинает Всевышнего, оно не потому, что в своем действии он как бы намеревается отказаться от Бога, а потому что как бы он следует своей слабости. То есть, несмотря на то, что когда он это делает, он как будто бы отказывается от Всевышнего, но это не является мотивом его поступка. В данном же случае Писание говорит, что вы должны уничтожить имя Авода Зара и разбить их жертвенники. То есть, имеется в виду что? Что это как бы евреи должны иметь кавана, намерение это сделать. То есть, какое их намерение должно быть? Что имеется в виду? Не просто, что они должны разрушить. Они должны иметь намерение как бы уничтожить это все. И говорится дальше, не делайте так для Всевышнего вашего Бога. То есть, имеется в виду, что вы не должны иметь кавону намерение на разрушение жертвенника. То есть, поэтому как бы это нелогично так сказать. То есть, если бы мы говорили просто о действии, которое как бы связано с какой-то там слабостью человека, это было бы понятно. Но мы не можем сказать, что еврей сознательно, с каваной, будет разрушать жертвенник в храме. Потому что в предыдущий стих, то есть, с чем это говорится, не делайте так для Всевышнего вашего Бога. Почему? То, что вы делаете для Авода Зары, имеется в виду кавана, уничтожить ее. То есть, а это нелогично сказать, что стих говорит, запрещает и как бы намеренно уничтожить жертвенник в храме. То есть, это на самом деле очень интересная вещь. Что такое как бы уничтожение Авойды Зоры? Как бы, что такое Авойда Зора в принципе? Авойда Зора, что мы должны уничтожать? Мы должны уничтожать как бы объект Авойды Зоры. Это то, что у нас заповедь. уничтожить объект Авой Дезоры, и автоматически, как бы, когда этих объектов не будет, как бы идея исчезает. Либо наша идея – это уничтожить идею Авой Дезоры, но как мы это физически можем сделать, то есть как бы как можно уничтожить идею? Это как бы разрушая как бы объекты, связанные с идолопоклонством. То есть в чем как бы наша цель? Цель – это уничтожение предметов, и когда эти предметы как бы потеряли как бы свою культовую сущность, то когда, тогда как бы эта идея уходит куда-то, то есть не осталось больше, раз не статуи отбили нос, там, я не знаю, отрезали ухо у какой-то статуи, она как бы потеряла свой статус, как бы автоматически люди перестают есть, поклоняться. То есть мы уничтожили как бы места культа, и из этого как бы исчезла сама идея. То есть в данном случае получается наша главная цель – это уничтожать предметы. Либо идея наша – это уничтожать как бы саму концепцию Авой Дезоры. А к следствию, как, ну как это невозможно просто уничтожить концепцию? То есть мы должны, невозможно как уничтожать Авой Дезоры. То есть Тор, поэтому Тор говорит, что должны быть для этого как бы Авой Дезоры есть определенные носители. Это ее как бы объекты культовые. И мы должны их разрушить. То есть при этом мы видим, что как раз можно здесь, получается, что как бы Магарал здесь высказывает интересную идею. То есть он говорит, что по сути здесь говорится, то есть почему как бы возникает вся эта идея Раби Ишмаэля. Потому что Тора по сути говорит не просто, что мы идем с молотком и ломаем, я не знаю, статуи. И Тора говорит, не ломайте также жертвенники Всевышнего. Тора говорит о том, что мы как бы имеем цель. То есть мы не просто идем ломать что-то. Какие-то статуи срезать, срубать и сжигать культовые деревья. Мы не с деревьями воюем и не с камнями. Мы как бы, главное наше намерение, это уничтожить концепцию, которая за этим стоит. То есть мы не воюем с какими-то предметами, мы воюем с идеей, которая стоит за этим. Мы хотим искоренить идею идолопоклонства. Но мы делаем это через физические предметы. То есть мы, если Тора говорит, не делайте так для Всевышнего, она, получается, тоже говорит о похожем действии, как бы о идейном искоренении чего? Не жертвенника, что человек, а именно то, что стоит за жертвенником. И поэтому это невозможно, говорит Абарбанель, логически отнести к евреям. Это как бы проблема, которую в этом стихе видит Раби Ишмаэль. То есть он не видит это в других стихах Торы, в других. Он говорит, в чем разница между этим отрывком Торы, где задается этот вопрос, и всеми другими действиями, запрещенными в Торе, где мудрецы говорят, как Тора может такое запретить, такой страшный поступок. Евреи как могли подумать, что евреи может проклясть Всевышнего. Говорит, то, что человек проклинает Всевышнего, говорит, это он делает как бы по слабости своей. Несмотря как бы за всей серьезностью, которая за этим стоит. Это как бы слабость его натуры. Здесь же говорится о сознательном, преднамеренном действии. И это как бы невозможно предположить по отношению к евреям. И он пишет еще одну последнюю вещь, которая не менее важная, разница. Он говорит, что здесь написано про весь еврейский народ. То есть говорится здесь не про отдельного еврея, а здесь говорится про нацию. То есть в этом стихе написано во множественном числе «Не делайте так для Всевышнего Бога вашего». То есть если еще на уровне, то есть запрет стирать имя Всевышнего или разрушать жертвенник, он относится к человеку. Но на уровне нации невозможно предположить, что весь еврейский народ решил уничтожить объекты храма. То есть это как бы запрет проклинать Всевышнего, это запрет, адресованный к единице, он написан в единственном числе. В то время как здесь написано во множественном числе, и к еврейскому народу как бы нельзя как бы отнести такую вещь. То есть на самом деле это серьезная концепция, которая есть в Талмуде. По поводу того, что если как бы в народе наблюдается как бы евреи, видят, что религиозные евреи делают какую-то вещь, то мудрецы говорят как бы, что в принципе мы должны, логически мы должны искать путь, как бы, к объяснить, почему такое происходит. То есть мы не должны искать в этом, как бы, то есть за этим должно как стоять какая-то позитивная идея. То есть, например, то есть есть много на то примеров. То есть Талмуд говорит, что как бы выйди и посмотри, что делает народ. То есть если люди делают это так, то значит, по идее, это можно. Почему? Потому что общество в целом религиозных евреев не может делать что-то запрещенное. То есть если большая часть религиозных евреев делает определенную вещь, не какой-то один еврей или два, а большая часть религиозных евреев тебя ведет как-то, и возникает вопрос, что как бы вроде бы в Галахе есть как бы на эту тему вопрос, мы должны найти объяснение, почему это так можно. То есть если это люди, которые вся жизнь которых именно как бы связана со служением Всевышнего. То есть это как бы одна из идей, которая связана здесь с объяснением морали. То есть он говорит, то, что может быть какая-то как бы запрет, он может адресован быть к отдельному человеку. На уровне на еврейского народа в целом, мы не, он говорит, как мы можем себе представить, что евреи разрушают жертвенники Всевышнего. То есть это то, что касается как бы этого объяснения Раши. То есть мы видим, что в объяснении Раши есть три части. Первая часть — это то, что он говорит, что из этого стиха мы учим запрет делать воскурение в различных местах. Вторая часть — то, что он говорит, что из этого мы учим запрет стирать имя Всевышнего и разрушать камень из жертвенника. И третья вещь — это приводит идею Раби Ишмаэля. То есть вопрос, который как бы у нас есть, это спор между Рамбаном и Раши. То есть Рамбан считает, что идея Раби Ишмаэля — это чисто агадическая идея философская, которая не спорит с, как бы, с концепцией галахической. В то время как мы видим, что комментаторы Раши, такие как Раби Ильяву Мизрахи и Маарал из Праг, они именно предполагают, что да, здесь может быть спор, и почему, на чем как бы этот спор может быть основан. Теперь посмотрим как бы то, как этот момент приводится в Галахе. Этот момент приводится в Галахе, в частности, посмотрим то, что пишет Рамбам. Вот приводит эту идею в нескольких местах, но есть специальная глава, которая посвящена этому, она находится в законах изучения, законах основания Торы. Глава 6. Кстати, в предисловии, это то, что, как бы, на что обращает внимание Рэби в одной из своих бесед, что в предисловии он пишет к этим законам, он Рамбам перечисляет различные заповеди, которые входят в эту главу, и пишет «Шело лабет дварим шенекра шмо алейхем». То есть он пишет в целом, что запрет уничтожать вещи, с которыми связано имя Всевышнего. В частности, в законах, в Сефера Мицвот, Рамбам прямо пишет, что эта заповедь включает в себя не только уничтожение предметов, связанных с храмом, но также предметов, но также Бейт-Кнессет, синагога. И в Шулхан Арухе есть закон, раздел, это Орахаим, раздел Куфнун Бейс, который прямо называется «Запрет разрушения синагоги». И в этом разделе, то есть на самом деле как бы разрушение синагоги, которое рассматривается в этом разделе, оно связано с тем, что как бы когда и можно ли, в каких ситуациях можно снести синагогу для того, чтобы построить другую. То есть в целом запрещено разрушать синагогу. Но главное, как бы этот раздел посвящен как бы, что если люди хотят снести синагогу, чтобы построить новую. То есть там есть определенная проблема по некоторым причинам. В Талмуде приводятся два мнения. Первая причина, что когда евреи снесут синагогу, может, они произойдет так, что они не построят новую. То есть может произойти это люди. Второе, что если они разрушат старую, и пока они не построят новую, им негде будет молиться. Поэтому закон говорит, что если они хотят построить синагогу новую, как бы, то они должны построить новую, а потом только разрушить старую. То есть есть много деталей. Например, синагога, в которой есть две синагоги, в одной молятся летом, в другой молятся зимой. Там много деталей. То есть это как бы Хатам Сойфер объясняет, что это не имеет отношения к этому запрету. Почему? Потому что этот запрет, мы видим, он говорит про разрушение. А здесь говорится про разрушение ради строительства. Но тем не менее, в этом разделе написано, что запрещено разрушать всякую вещь из синагоги, не иначе как человек это делает для того, чтобы ее перестроить. И в комментарии здесь написано, Бергейтев пишет, что синагога называется малым храмом. Если человек разрушает камень один из синагоги, он нарушает этот запрет. То есть точно так же, как человек, разрушающий камень из храма, он нарушает этот запрет. Не делайте так для Господа вашего Бога. Поскольку синагога – это маленький, малый храм, то так же, как человек, который разрушает один камень из синагоги, он тоже нарушает этот запрет. Здесь идет серьезный вопрос, что если человек хочет в синагоге выбить дырку в стене, как бы такую, чтобы там молиться в этом месте, чтобы он мог туда класть еду. То есть мнение, об этом пишет ТАЗ, Турей Загав, что это запрещено. Почему? Потому что этот запрет касается, как бы запрещает делать для, как бы то, что запрещено с храмом, запрещено для синагоги. То есть даже если он это хочет сделать для того, чтобы молиться, это все равно нельзя. Здесь как бы, так, здесь как бы спор по поводу того, что этот запрет относится только к тому, что михубар. То есть то, что как бы... Почему? То, что в Торе говорится про жертвенники. Жертвенники, они как бы присоединены к земле. Либо также к объектам, которых можно переносить место на место. То есть то, что называется металтали. То есть, в частности, Маген Авраам, это один как бы из комментаторов Шулхан Аруха, его мнение, он говорит, что весь запрет относится только к вещам, которые присоединены к земле. То есть, например, стена – это присоединенная к земле, а, например, как бы предметы, которые синагогальные, которые не присоединены, на них этого запрета нет. Некоторые говорят, что как бы, как, то есть они как раз задают вопрос, а как же с деревьями, про которых написано, что нельзя было кашу варить себе, и это нарушение, они же не были присоединены к земле, то есть это также говорим металтелем, то есть как бы вокруг этого детали, то есть это как бы одна из деталей, которые есть спор в галахической литературе, распространяется этот запрет также на вещи, которые как бы передвигаются, или только на недвижимость. То есть некоторые, по мнению Маген Авраама, которым приводят, что запрет разрушения, который относится к синагоге, только относится к недвижимости. Вот. Но мы видим, что как бы то ни было, многие считают, что разницы никакой нет. И мы видим, что причина какая, потому что синагога называется малым храмом. И Рамбам, интересно, что Рамбам в комментарии на Сефер Мицвот, он прямо пишет, что этот запрет относится не только к храму, относится к синагоге. И Рэби пишет, что также здесь, в своем комментарии, как бы в своем перечислении заповедей, Рамбан пишет, что запрет уничтожать любую вещь, с которой связано имя Всевышнего. То есть он не говорит о конкретных вещах разрушения жертвенника, разрушения храмовой стены, разрушения двора храма, стирание имени Всевышнего, говорит в целом. То есть все, с чем связано имя Всевышнего, а сюда включается также синагога, это все запрещено уничтожать. Он пишет, всякий, кто уничтожает одно из святых чистых имен, которым называется Святой Благословен, он наказывается из Торы, потому что в Торе говорится про вода зара. И уничтожите имена их с того места. Не делайте так Господу Богу вашему. То есть то, что говорится про Войдозору, уничтожать имена Войдозоры, не делайте так Господу Богу вашему. Есть семь имен, которые запрещено, как бы, к которым это относится. То есть Рамбан перечисляет, какие это имена Всевышнего. То есть на самом деле в Рамбаме в самом есть по крайней мере три различных версии. То есть он пишет, что первое это имя четырехбуквенное, которое называется Шема Мефураш, и которое также называется, пишется как Алиф Далит Нун Юд. То есть по этому объяснению это одно и то же имя. Имя Кель, Элока, Элоким, Экье, Шадай, Цваот. Всякий, кто стирает даже одну букву из этих имен, наказывается. Дальше он пишет деталь. Все, что как бы связано с именем перед ним, можно это стирать. Например, ламет, то есть написано «для Господа». На иврите это написано слитно, как одно слово. Или бейс, например, написано и так далее. Потому что они не имеют святости имени Всевышнего. Однако все, что написано за именем, например, «Бог твой» или «Бог ваш» и так далее, нельзя это стирать, потому что они имеют статус других букв имени Всевышнего, потому что имя освящает их. То есть такая интересная вещь, что то, что идет, то есть хотя в иврите предлоги и как бы окончания, префиксы и суффиксы, они пишутся вместе слитно со словом. Соответственно, тем не менее, закон говорит так, что префикс, то есть приставка, в данном случае это предлог, который пишется вместе с именем Всевышнего, он не имеет святости имени Всевышнего. Но окончание слова, то, что связано, которое идет после имени Всевышнего, имя Всевышнего придает этому святость. И это несмотря на то, что они освящены, их запрещено стирать. Тот, кто стирает эти буквы, не наказывается Торой. Только он наказывается как бы за то, что называется наказание мудрецов. То есть как бы это запрет, но это не запрет, за который как бы Тора полагает наказание. Человек, который написал буквы Алиф и Ламет из имени Илыким, или Юд Кей из имени четырехбуквенного, нельзя их стирать. И тем более человек, который написал имя...
Здравствуйте.
Человек, который написал имя Юд Кей, потому что это имя само по себе. Потому что это имя часть имени Всевышнего. Однако тот, кто написал Шин Далет от имени Шин Далет Юд, или Цадик Бейс от имени Цвакот, воинств, это можно стереть. Остальные названия, которыми прославляют Всевышнего, например, Милосердный и так далее, Великий, Могучий и так далее, соответственно, они имеют статус всех других Деврей Кодыш, то есть как бы статус других слов Торы, их можно стирать. То есть, например, если у нас есть свиток Торы, там есть какая-то ошибка, нам можно стереть и исправить это. Если у нас эта ошибка связана с именем Всевышнего, вот это проблема. То есть тогда написано, что либо нужно его вырезать, все имя целиком, либо нужно вообще взять целый лист и сгенизу его. С именем Всевышнего там есть много вопросов, как бы, что делать. То есть, если как бы там капнули чернила, то теоретически как бы разрешается их стереть и оставить имя. Но если, например, мы видим, что разбирали этот случай, когда как бы буква ВАВ только, буква ГЭЙ, как бы ножка буквы ГЭЙ написана так, что она прилипает кверху, и как будто бы она висит на это самое, на верхней части буквы ГЭЙ, то даже с этим есть проблема. Вот, соответственно, имена, которыми как бы не семь имен, а вот эти названия Всевышнего, их можно стирать. Сосуд, на котором было написано имя Всевышнего, срезает это место и спрячет его. И даже если имя Всевышнего было высечено на металлическом сосуде или на стеклянном, и он расплавил этот сосуд, то есть он не стер его, а расплавил, тоже наказывается. То есть он должен вырезать это место и спрятать. И также, если имя Всевышнего было написано на теле человека. Человек написал имя Всевышнего на себе. Так очень странно, зачем человек это сделал, неясно. Написал имя, может быть, из большой любви. То есть он написал на себе имя Всевышнего. Это рассматривается в трактате «Шаббат». Этот вопрос на странице Кувхов. 120-й страницы. Это спор между мудрецами и Раби Йоси, обсуждающий детали, можно ли этому человеку окунаться в микву или нет. Почему? Потому что у нас есть два вида действий. Есть то, что называется прямым действием, и есть то, что называется гарма. Гарма – это не действие, это как бы причина для того, чтобы, что человек не делает что-то руками. Он не, когда человек... У него на теле написано имя Всевышнего, он окунается в воду, он физически как бы руками не стирает это имя. но он делает действие, которое приводит к стиранию имени Всевышнего. То есть это называется гарма. То есть там обсуждается в трактате Шаббат как бы ситуация, где человек является, не делает что-то, не нарушает субботу как бы руками, а он делает действие, которое может привести к действию, являющемуся нарушением субботы. В этом появляется спор между Раби Йоси и мудрецами. Соответственно, Талмуд приводит этот спор между Раби Йоси и мудрецами по поводу, может ли человек, у которого на теле написано имя Всевышнего, окунаться в воду, в микву. Раби Йоси разрешает, и он говорит, почему? Потому что Тора сказала «Лота асу, не делайте». Так, для Всевышнего, то есть действие имеется в виду руками, человеку запрещено делать. Но если человек является как бы косвенно причиной, то это Тора не запрещено. Это то, что Раби Йоси говорит. И на самом деле вокруг этого тогда возникает весь вопрос, в частности, скажем, вопрос, который обсуждается в вопросе о Мойше Файнштейна, там конкретный вопрос такой. Что можно ли человеку собрать еврейскую литературу, положить ее в специальный контейнер, из которого берутся книги и отправляются как бы на переработку, как бы из них делают после этого другие книги. Почему? Потому что, опять-таки, в данном случае человек является кем? Он не делает это руками, у него только статус, что он как бы косвенно является причиной. Раби Мойше Файнштейн доказывает, что в данной ситуации человек является не косвенной причиной, он как будто это руками делает. Почему? Потому что любое действие, которое точно произойдет, это фактически как будто бы он это делает сам. Он приводит доказательства из Талмуда, где написано, что люди, которые пишут благословения и кмиот, они как будто бы сжигают имя Всевышнего. Почему? Потому что в то время здесь был закон, что если был пожар, то есть в то время не было сидуров, молитвенников. То есть это, кстати, в ответе Рэбби Мойше Файнштейн обсуждает детально всю как бы историю в еврейском законе, когда как бы было разрешено что печатать и писать и, как, и так далее. То есть он говорит, в то время не было разрешено писать только 24 книги Танаха. Писать молитвенники было запрещено, все молились по памяти. Нельзя было писать также стихи в талисманах. То есть написано, что когда был пожар, было разрешено выносить из огня только 24 книги. То есть благословение, если человек писал благословение или писал талисман, то нельзя было спасать во время пожара. Соответственно, получается, что человек, Талмуд говорит, что тот, кто это делает, он как будто бы сжигает это. Почему? Потому что если это будет пожар, то это будет сожжено. Почему там написано как будто бы, потому что он фактически не положил это руками и в принципе не совсем как бы нету гарантии, что будет пожар. Но если бы мы точно знали, что будет пожар, и человек положил это туда, то мы считали бы, что он это сделал своими руками. То есть он приводит это то же самое ситуация здесь, что если человек кладет святые книги в контейнер, который будет как бы отослан на переработку, то он не считается, что как будто бы он является только гарма причиной. Это, если это точно будет, он считается как действие. Поэтому у него в другом вопросе его спрашивали по поводу того, можно ли человеку в тфилине идти навещать больного, который находится под карантином. И любая вещь, которая как бы заносится в территорию, как бы находящуюся под карантином, ее сожгут. То есть, можно ли человек туда идет на несколько дней, можно ли ему взять с собой тфилин? И он прямо говорит, что его ответ, что нельзя. Потому что, если человек берет с собой тфилин, то он как бы фактически приводит к тому, что тфилин будет сожжен, потому что точно как бы его сожгут. И по еврейскому закону он как бы получается, что он нарушает этот запрет. То есть, он приводит к уничтожению имени Всевышнего, которое находится в тфилине. Вот, и он там как бы объясняет еще много деталей. То есть он говорит, что на самом деле, как бы, и он приводит, как бы, почему может быть разница между той ситуацией, которая обсуждается здесь. Что здесь говорится про ситуацию, когда человеку как бы нужно окунаться в микву. То есть ему как бы, в принципе, это нужно для мицвы, во-первых. Во-вторых, возможно, что имя, написанное на теле человека, не имеет святости. То есть в отличие от имени написанного в святых книгах. Поэтому он разделяет между молитвенниками и книгами, где есть имя Всевышнего, и все остальное еврейской литературы, то есть такими книгами, как Талмуд и так далее, то есть часть устной Торы, где имя Всевышнего нету. И он, в принципе, он разрешает это, такой вид книг, если эти книги как бы вышли из употребления. Мойше Файнштейн считает, что книги, вышедшие из употребления, если это часть устной Торы, эти книги изначально, их душа. То есть почему эти книги разрешено печатать? Только для того, чтобы люди могли учиться. То есть вся душа книг устной Торы, она связана только с того, что эти книги могут быть использованы человеком для изучения Торы. Но если человек их не может больше использовать, например, часть этой книги там испортились страницы, то эта книга теряет свою душу. И так, поскольку в этих книгах имени Всевышнего нету, то поэтому он считает, что это можно сделать. То есть, но с книгами, в которых да, есть имя Всевышнего, такие как книги Танаха или молитвенники, то по отношению к ним он запрещает. Но он пишет, что он не может, это как бы его мнение по отношению к Галахе, но он как бы не может это разрешить, потому что как бы тот, кто у него спрашивает этот вопрос, он должен как бы проконсультироваться с мнением сефардских раввинов, как бы других раввинов, которые живут в Израиле, то есть чтобы они согласились с этим. Как бы то ни было, мы видим, что эта ситуация, которую приводит здесь Рамбам, по поводу имени, которое написано на теле человека, это необычная ситуация, потому что Талмуд классифицирует эту ситуацию не как действие физическое, как бы руками, а как некоторое косвенное средство, когда человек выступает как косвенная причина для того, чтобы это было. То есть, как бы то ни было, Рамбам пишет, человеку нельзя мыться и нельзя как бы умощать себя маслом. И нельзя стоять в грязном месте. Однако, если у него есть необходимость окунуться в микву, то он должен окутать на это место специальный материал и окунается. Если не нашел этого материала, то он окутывает это место одеждой. Гуми это как резина, что-то типа резины, которая была в то время. Окутывает одеждой и не должен это прижимать к телу для того, чтобы не было хатцица. Почему? Потому что если он как бы прижмет это близко к телу, тогда окунание в микву для него не засчитается, потому что нельзя, чтобы при окунании в микву была преграда между водой и телом человека. И все причина, что они сказали это сделать, для того, чтобы ему не было запрещено стоять перед именем Всевышнего, когда он голый. То есть какая причина, что мудрецы сказали, что когда он идет в микву, он должен окутать это место. Не потому, что они сказали, что ему запрещено, как бы, чтобы это имя стерлось, потому что они говорят, что это он только выступает как косвенная причина. Они говорят, что причина, что ему нельзя быть голым перед именем Бога. Окей, мы сделаем сейчас перерыв на минху. Потом продолжим то, что пишет Рамбам. То есть мы видим, что Рамбам, основываясь на этом месте в Талмуде, пишет, что причина, по которой закон обязывает этого человеку, у которого на теле написано имя Всевышнего, закрыть это не связано со стиранием имени, а связано с запретом стоять перед именем Всевышнего обнаженным. То есть в данном случае Талмуд базирует как бы разрешение окунаться в микву тем, что человек не является как бы непрямым образом разничтожает имя Всевышнего, он является гарма. То есть это косвенно, как бы косвенные причины. Но не во всех случаях это будет, видим, что это разрешено. То есть ситуации, в которых гарма, косвенная причина, запрещена. И это вопрос, на самом деле, то есть это один из терминов, касающихся большого другого, как бы других законов Торы. То есть, например, законов, связанных с субботой. В субботу как бы запрещено действие, или запрещено также, чтобы человек был причиной для запрещенного действия. И так далее, и так далее. В законе Зайн Рамбам пишет. Гасотер, сотер это разрушающий. Даже один камень путем уничтожения, то есть это то, что важная вещь, Про имя Всевышнего он не написал так. Но про камень он пишет путем уничтожения жертвенника или из Гейхал, Гейхал это храм, или из остальной части храмового двора Локе наказывается. Как написано про Авадазара, про Авадат Кохавим, про идолопоклонство. И разобьете их жертвенники, и написано, не делайте так для Господа Бога вашего. И также сжигающий деревья Гегдыша, то есть как бы, который имеет святость, путем уничтожения наказывается, как написано. И культовые их деревья сожгете в огне, и написано, не делайте так для Господа Бога вашего. Дальше написано, китвей кодыш, то есть то, что святые писания, их комментарии и объяснения запрещено сжигать или уничтожать руками. Уничтожающих руками наказывают его мудрецы. То есть называется макат морду, то есть это наказание за непослушание. Про что говорится? Это говорится про святые писания, которых написал еврей в душе, в святости. Однако апикойрос Исроэль, то есть еврей, безбожник, не просто неверующий. Апикойрос это тот, кто сознательно как бы отрицает Тору. Который написал свиток Торы, можно сжечь его вместе с именами Всевышнего, потому что он не верит в святость имени и не написал имя во имя имени, а он просто считает, что имя Всевышнего – это как все остальные вещи. И поскольку он так считает, то имя приобрело святость. И мицва сжечь, то есть есть две вещи. Первое, почему это можно сжигать, так объясняет Моше Файнштейн этот отрывок Рамбама в своем ответе. То есть первая часть Рамбам объясняет, почему можно сжигать. Вторая часть, почему мицва сжигать? Для того, чтобы не оставлять имя для апикороса и для их поступков. Однако язычник, который написал имя Всевышнего, прячет его. И также в Квитвей Кодыш, то есть как бы святые книги, которые, как бы, которые потрепались, или которых написал язычник, они должны быть спрятаны. Здесь есть необычайно интересное объяснение, которое дает Рогачевер на то, что он видит разницу в двух местах в Рамбаме. Дело в том, что вот этот седьмой закон, которым Рамбам пишет, что разрушающий даже один камень путем уничтожения жертвенника или из храма, или из храмового двора наказывается, в то время как в законах про храм, то есть в законах Йилхес бейс Абхира, Рамбам не написал про храмовый двор. То есть он написал про жертвенник и про храм, не написал про храмовый двор. И с другой стороны, он там использует слово не сотер, сотер как бы что означает разрушать, то есть вытаскивает камень из здания, из строения, а использует слово нотец. Нотец это значит ломать. То есть как бы человек ломает камень. Соответственно, Рогачевер как бы обращает внимание на эту разницу в Рамбаме. То есть почему в данном месте Рамбам пишет, упоминает храмовый двор, но при этом пишет, что он сотер, как бы он говорит про ситуацию, в которой человек вытаскивает камень из строения. То есть у нас как бы есть жертвенник, или у нас есть здание храмового двора, то есть там есть ограда. Или сам храм, то есть он вытаскивает камень оттуда. Почему там он говорит про ситуацию, в которой Рамбам пишет нотец, как бы он ломает камень, но там он не упоминает храмовый двор. Соответственно, это интересная вещь. И Рогачевер объясняет это следующим образом. Он пишет, что здесь... На самом деле в этом действии есть два момента. Какие-то два момента. Что он говорит, что то, что пишет Рамбам, во-первых, он пишет, что два этих места в Рамбаме, они имеют разные источники. То, что пишет Рамбам в законах основания Торы, это приводится из Сифри, то время как то, что он приводит в законах храма, это приводится из Тосефты к трактату Макот. И он говорит, что в данной ситуации есть два момента. Первый момент – это то, что человек забирает камень, что посредством его действия здание становится как бы дефектным. То есть, когда человек забирает камень из строения, он делает два действия, в принципе. Это не одно действие, что он просто сейчас забрал камень. Это как бы не одновременное действие. Это действие, которое как бы сохраняется на все последующее время. То есть не просто, что вот он сейчас нарушил этот запрет, то есть он как бы вытащил камень из строения, а по сути результат его поступка остается навсегда. То есть здание остается как бы с дефектом. Это как бы два момента. Однако в законах строительства храма Бейсабхира там говорится про камень, который выпал из здания, и человек его разрушает. То есть там идет речь не про то, что человек вытаскивает камень, а то, что идет речь про камень, который уже выпал сам по себе. И человек, Рамбам пишет, что там говорится про ситуацию, Рамбам говорит про ситуацию, в котором человеку запрещено разрушать камень, выпавший из здания. И он здесь объясняет, что тут тоже есть два момента. И приводит этот Талмуд из трактата Шаббат, в котором написано, что когда человек является косвенной причиной, это разрешено. Почему? То есть здесь он объясняет, потому что в этом действии есть тоже два момента. Первый момент, что здесь идет ситуация, когда вещь, которую человек наносит дефект, она сама остается святой, но в ней сохраняется посредством действия человека, возникает посуль, то есть недостаток, она становится непригодной. И тогда получается у нас есть опять-таки два момента. Первый момент – это сам дефект. И второй, что из-за этого дефекта этот предмет перестает как бы быть пригодным для использования. И это остается в этом предмете навсегда. Поэтому в данной ситуации, он объясняет, то есть две ситуации. То есть в этой ситуации, даже если человек будет, он приводит из другого места в Талмуде, косвенной причиной это тоже будет запрещено. Почему? Когда человек, он объясняет, проговорит речь про стирание имени Всевышнего, после того, как человек это стер, этого имени больше нету. То есть поэтому, что идет речь, есть о том, что человеку запрещено делать это действие. Но поскольку, когда он это сделал, больше нету как бы объекта, к которому это действие имеет отношение. Поэтому Талмуд говорит, что поскольку вся проблема в данном случае только с действием, то если этот человек не делает сам, а является только косвенной причиной того, что это будет сделано, это можно. Но в ситуации, где человек будет являться косвенной причиной разрушения, которое останется частью предмета, и этот предмет будет существовать дальше, но он из-за того, что человек был косвенной причиной, потеряет свой статус, то это будет запрещено по Торе. Почему? Потому что здесь два момента. Первое – это действие человека, и второе – это результат действия человека. То есть, если после действия человека остается результат, в котором как бы получается, что святой объект потерял как бы свой статус, то есть он остается святым, но не может быть использован, тогда нам не важно совершенно, объясняет Драгачевер, каким образом это действие сделано. Оно сделано руками или оно сделано каким-то косвенным путем. И здесь он объясняет поэтому, что, то есть он говорит, что поэтому в трактате Шаббат, когда человек как бы имя исчезло, то есть как бы больше нету его к душе. То есть здесь речь только была в поступке человека. В отличие от этого, он приводит ситуацию, где говорится про человека, который наносит дефект животному, у которого уже есть дефект. То есть там он объясняет, что там нету как бы результата в такой ситуации. Почему? Потому что в данном... То есть он объясняет, почему в такой ситуации это не относится. Он говорит, потому что если животное... То есть есть запрет, когда эти животные имеют дефект уже, ему все равно нельзя еще один дефект добавить. Он говорит, в чем эта ситуация как бы будет отличаться от данного случая? Он говорит, что в этой ситуации есть проблема только с действием. В этой ситуации нету проблемы с результатом действия. Почему? Потому что результат действия не меняет суть. Это животное уже изначально было непригодно, то есть оно уже имело изначально дефект. Поэтому, несмотря на то, что действие человека сохраняется навсегда, оно как бы само по себе не меняет сущность этого животного, оно уже было непригодным. Поэтому в данном случае Талмуд говорит, что если этот человек делает не руками, а является косвенной причиной, тогда это тоже можно. Потому что как косвенная причина, гарма, разрешена тогда, когда идет речь только про поступок человека. Но когда поступок приводит к результату, который как бы сохраняется навсегда, тогда запрещена даже гарма. То есть это одна из концепций, которая как бы является одной из главных таких идей в объяснениях о подходе Рогачёвера, то, что он называет пиула нимшехет. Действие, продолжающееся действие. То есть, например, он считает, что, например, обрезание – это пиула нимшехет. Вот. То есть, или, например, дарование Торы – это пиула нимшехет. То есть, это не действие, которое как бы произошло один раз, это действие, которое как бы постоянно за счет того, что его результат постоянный. Это как бы одна из идей толкования Рогачёвера, которую как бы Рэбби очень как бы использует в своих беседах. Есть такая шуточная история, что Хаим из Бриска сказал, я не помню точно, ну, как бы идею, как бы деталь этой истории, но он говорит, что он сказал, что поскольку Рогачёвер объясняет, что, как бы, например, брак. Это действие, он объясняет продолжающееся действие. То, что когда люди стоят под хупой, это не то, что они поженились сейчас, а имеется в виду, что каждый момент их жизни, как будто бы это действие продолжается в этот момент. И Рэб Хаим ему сказал: «Мазал тов». То есть раз это действие, Рогачёвер сказал: «Ты не понимаешь. Мазл тов, который ты мне сказал тогда, это тоже действие продолжающееся, то сегодня нужно говорить еще раз». Вот, это такая как шутка по этому поводу. То есть, соответственно, это разделение, которое здесь делает Рогачёвер. То есть он говорит, почему, и он объясняет здесь еще одну важную вещь, что есть разница между храмовым двором и между жертвенником и храмом. Жертвенник и храм. Поскольку каждый камень, если его нету, то все строение становится непригодным, то получается, что каждый камень имеет как бы в себе частный как бы статус, как бы частный статус. То есть как мы рассматриваем камень не просто как деталь чего-то, как бы, а когда эта деталь отделяется от общего строения из-за того, что общее строение теряет свой статус при потере одной своей детали, то на этот камень распространяется этот конкретный запрет. То есть почему нельзя, как бы Рамбам пишет про то, что в законах Билхас бейс Апхира он пишет про камни из храма и из жертвенника, но не пишет про камни из храмового двора. Рогачёвер объясняет. Потому что камень, который... Там он говорит про камень, который выпал из здания или из жертвенника. Но поскольку, будучи... Как, поскольку потеря такого камня делает весь жертвенник непригодным, то поэтому каждый такой камень, он имеет в себе отдельный, как бы самостоятельный статус, и на него распространяется запрет. В то время как храмовый двор, там, если камень выпадает из храмового здания, храмового двора, то храмовый двор, ограда, не теряет как бы статус храмовой ограды. И поэтому на этот отдельный камень этот запрет не распространяется. Поэтому про храмовый двор Рамбам говорит только в законах основ Торы. И он это говорит не про запрет ломать отдельный камень, а запрет вытаскивать камень из стены. Тогда на самом деле есть эта проблема. То есть, во-первых, как бы, почему? Потому что тогда человек как бы делает стену, как бы что в ней не достает части. Так Рогачевер объясняет эту идею. То есть мы видим, это очень важный момент, что Рогачевер здесь объясняет, что в запрете лота асун кен лашем или кейхам есть два момента. То есть кроме действия человека, есть еще результат действия. То есть таким образом объясняет, как бы, почему Рамбам в двух различных местах использует два различных языка. Эта идея Рогачевера приводится Рэбби в одной из бесед, необычайно интересных. Я думаю, что мы до нее дойдем, но до этого я хочу рассмотреть еще несколько моментов, которые рассматриваются в галахической литературе. То есть один из серьезнейших моментов, как я говорил уже, это момент того, что если наши действия, то есть Рамбу мы видим, пишет, что запрещено разрушать камень и так далее, но пишет дерех ашхата, путем разрушения. Или, например, запрещено сжигать деревья, которые связаны с душой, путем разрушения. А что, если это делается для того, чтобы исправить? Можно тогда или нет? И приводится как бы несколько ситуаций, которые рассматриваются в галахической литературе. В одной книге приводится такая ситуация. То есть книга рассматривает момент. Книга называется «Айн Ицхак», часть, которая посвящена Орахай. Что ситуация, в которой это как бы печатный дом, издаются еврейские книги. Но как бы когда издаются книги, то есть большая есть корректоры. То есть корректоры как бы проверяют страницы, и как если они обнаруживают, что есть страницы, которые неправильно пропечатаны. Или каждый обычно несколько первых страниц, которые выходят с печати, они плохо пропечатаны. Они как бы не становятся частью книги. Это как бы скапливаются в печатном доме. Соответственно, как бы что с этим делать? То есть, если захоранивать это, написано, что когда они это уносили, захоранивали на кладбище, как положено, то не евреи вытаскивали это оттуда, и, соответственно, это как бы приходило еще к большему как бы пренебрежению. Если с этим как бы и вообще как бы это все, когда оно скапливается в печатном доме, то есть как бы оно разлетается оттуда на пол, может попасть на улицу и так далее, он спрашивает вопрос, можно ли это сжечь. То есть как бы почему? Потому что в данном случае мы сжигаем для чего? Для того, чтобы это не было как бы пренебрежения еврейскими текстами. То есть мы не сжигаем, то есть для чего? Для того, чтобы уничтожить. Здесь Рамбам пишет, что запрещено стирать имя Всевышнего. То есть, по идее, как бы что, если мы сжигаем это? То есть можно ли это делать для того, чтобы спасти эти книги от пренебрежения, которым может с этим быть? Соответственно, автор этого ответа доказывает, что по закону это можно делать. То есть он приводит мнение, в частности, Радбаза, который говорит, что имя Всевышнего, что если это требуется для исправления имени, и для этого нужно стереть, то можно. Потому что это не называется уничтожение, а называется исправление. И он приводит пример, который он, в принципе, считает, что это не является как бы полным доказательством, но он приводит пример одежду, которая в моде приводится в трактате Свахим, одежду, на которую попало пятно крови, и эта одежда как бы вышла за пределы храма, храмового двора. То есть по закону, что с ней можно делать? То есть нельзя как бы, она стала нечистой. То есть, как бы, у этого есть тума. Что с этим нужно делать? Он приводит, что Талмуд говорит, что эту одежду нужно разорвать. И потом как бы ее заносят вовнутрь. И это самое. И ее прага можно постирать, использовать дальше. То есть почему ее нужно разорвать? Потому что по закону, если предмет имеет туму, если мы этот предмет разрушаем, то он становится чистым. То есть закон такой, что если какой-то предмет нечистый, и мы разрушаем этот предмет, он автоматически теряет статус нечистоты, потому что нечистота может быть только у предмета. Вещь, не являющаяся как бы неким предметом, но в ней нету нечистоты. Соответственно, приводит доказательство, что Талмуд здесь доказывает, что поскольку этот запрет не делает так для Господа Бога вашего, относится также к одежде. Кстати, из Рогачёвера кажется, что он не совсем с этим согласен. Тем не менее, автор этой книги доказывает, что это так. Он говорит, что поэтому он говорит, что мы видим, что Талмуд здесь разрешает разорвать эту одежду для того, чтобы потом ее можно было использовать. Причем для чего можно ее использовать потом? По закону, если одежда коэна была порвана, есть две проблемы. Первая проблема, что одежду коэнов ее не стирали. То есть, если ее стирали, то есть вопрос, как бы можно ли вообще пользоваться потом или нет. Поскольку в месте храма, в месте богатства нету бедности. Нету места для бедности. Поэтому, как бы, стирка в прачечной, это только у бедных людей, которые, как бы, нужно переносить вещи, стирать, они пачкаются, носят. Храм — это такое место, где если вещи испачкались, если их уже нельзя носить, то все, они уходят, как бы, в генизу. Их больше не пользовались. То есть там вещи не перестирывались, одежда коэнов. То есть они могли изнашиваться, но не перестирываться. Так, соответственно, он говорит, что даже на самом деле, даже если сказать, что постфактум, если ее же постирают, ее можно даже использовать, здесь есть другая проблема, что одежда коэнов, которая порвана, она уже непригодна для использования. Ее нельзя зашить. Почему? Потому что одежда коэнов, она не сшитая, она как бы связанная. То есть поэтому, поскольку связать это заново нельзя будет, это будет непригодно. Единственное, для чего это можно будет использовать, одежду коэнов, которая изнашивалась, ее использовали для фитилей, которые делали минору. Соответственно, минору во время симха с бейчоева и так далее. То есть для этого здесь этих как бы одежды делали фитили. То есть поэтому получается, что это будет исправлением. То есть эта одежда, которая стала непригодной, она вышла, попала за причастие, за пределы храма. Ее нужно разорвать. Для чего? Для того, чтобы потом, по крайней мере, это можно было использовать для какого-то святого использования. То есть он приводит отсюда доказательство частичное. То есть как, почему он говорит, что это не полное доказательство? На то, что в этом запрете... Запрет этот не относится к ситуации, когда мы разрушаем для того, чтобы исправить. То есть это не называется разрушение. То есть поскольку написано «уничтожьте все, что относится к Авайда Зара», и не делайте такого разрушения по поводу к вещам, относящимся к храму. Но если это делается ради какого-то исправления, то это можно. То есть поэтому он говорит, что также в этом месте получается, что поскольку сжигание... этих книг еврейских будет предназначено для исправления. То есть для чего? Для того, чтобы это как бы не было еще больше как бы пренебрегаемо. То есть оно, чтобы эти еврейские страницы не разлетались в место, где, соответственно, могут по ним ходить и так далее. То можно даже сжечь. Но мы видим, что интересная вещь. То есть я как бы... Все, что мы говорим, мы не говорим с точки зрения галахи, потому что как бы меня... на то нету такой возможности как бы авторитета или вообще как бы уровня знаний, чтобы говорить о галахическом применении. Мы говорим чисто как бы о идеях, как этот вопрос рассматривается в еврейской литературе. То есть напротив этого мы видим, что, например, в том же Шасавит Шуве, в ответе, который приводит Бейт Юсеф, по поводу изменения имя, когда имя Всевышнего написано таким образом, что в букве «Гей», ножка буквы «Гей» как будто бы висит на верхней части буквы «Гей». И он говорит, что приводит это самое высказывание Рабиш, то есть тот отрывок, который как бы книга, которая говорит, что ее можно переправить. она приводит вот эту сифру, где написано, что Раби Ишмаэль, он говорит, что нельзя стирать имя Всевышнего, даже букву из имени Всевышнего нельзя стирать. Но если упало там пятно на эту букву, то можно тогда стереть и исправить. Но он объясняет, что есть разница, то есть говорит, что теоретически могли бы предположить, что это не совсем похожая ситуация, что когда упало пятно на букву, то мы как бы, она уже изначально, но в данном случае не является буквой уже. То есть само пятно разрушило букву, уже буквы нету. Когда нам нужно будет стереть ножку от буквы «гей», то мы именно стираем букву «гей» и сделаем из нее букву «далит». И кто сказал, что то, что мы исправляем потом, что это каким-то образом помогает нам в тот момент, когда мы делаем разрушение? То есть это не совсем однозначная вещь, что по крайней мере в данном случае можно леавет изничтожить для того, чтобы исправить. И более того, приводим как бы то, что приводит Мойше Файнштейн. Он как раз приводит спор комментариев Рамбана и Раби Элияху Мизрахи. И он говорит, что как раз как бы Раби Элияху Мизрахи в данном случае прав. Почему? Потому что он говорит, что как бы вообще мы можем здесь построить такую градацию в этом запрете. Что по отношению к имени Всевышнего, наоборот, весь запрет распространяется на ситуацию, где человек хочет исправить. То есть он хочет спасти имя Всевышнего от безоин, от пренебрежения. Что пишет Раби Элияху Мизрахи? Он говорит, почему... Нельзя сразу, почему Раби Ишмаэль в этом мидраше, он спорит с этим, говорит, что есть разница. Разрушение жертвенника – это ситуация, когда человек именно разрушает. Запрещено только путем разрушения. В то время как по отношению к имени Всевышнего, там наоборот человек изначально хочет это сделать для того, чтобы спасти имя Всевышнего, на которое может написано на ручке какого-то сосуда. И это запрещено. То есть весь запрет получается изначально, даже в ситуации, когда человек хочет это сделать, чтобы имя Всевышнего не пренебрегалось. Дальше он пишет про ситуацию другую, которая приводит, это ситуация с деревьями, которые человек использует для того, чтобы готовить на них. Пишет, что в этой ситуации нету безоин тоже. То есть в данной ситуации как бы человек это не делает во имя как бы чего-то святого, но он также не делает никакого пренебрежения этим объектом. Почему? Потому что эти деревья изначально были предназначены для сжигания. То есть он как бы делает действия, которые изначально они были предназначены. Потому что по мнению Рамбама, пишет Мойше Файнштейн, деревья не использовались в храме ни для каких других целей. Все, что они использовались, он говорит, они использовались только для того, чтобы коины для них использовали для приготовления пищи. То есть поэтому все действие человека, человек по сути не делает никакого пренебрежения этим объектом, почему-то, что это то, для чего это было предназначено изначально. Но что? Вместо того, чтобы это использовать для святой цели, он использует это для себя. И это тоже запрещено. И третья деталь, это мизбеах, жертвенник, в котором действие именно связано с разрушением. А если это не разрушение, то это можно. То есть это как бы разные взгляды на этот момент. То есть когда действие, то есть особенно, то есть мы говорим, что есть как бы, мы видим, что есть разделение. То есть по отношению к другим объектам, такие как жертвенник и так далее. Там теоретически Рамбам сам пишет, что весь запрет это только когда это делается как разрушение. Но к имени Всевышнего Рамбам не пишет, что это запрещено путем разрушения. Он просто пишет, что запрещено стирать. То есть поэтому по отношению к имени Всевышнего возможно, что запрет даже тогда, когда это делается для того, чтобы исправить. Для какой-то святой цели. То есть поэтому то есть, мы видим, что, например, Мойше Файнштейн не разрешает положить как бы книжки, в которых Тора, в которых есть имя Всевышнего, чтобы человек был как бы косвенной причиной того, что эти книжки потом будут разрушены. Вот. То есть это как бы разные подходы. Рэбби это тоже разбирает в одной беседе. Рэбби разбирает это в беседе, в которой он занимается вопросом галахического обоснования разрушения храма. що поскольку Всевышний соблюдает те законы Торы, как Бог мог разрушить храм? То есть не только что Бог, то есть, во-первых, вопрос это с болташки, с разрушением любого объекта. Второй это вопрос с разрушением святых вещей. То есть как Богу было разрешено разрушить храм? То есть Бог же разрушил храм, правильно? То есть типа, как ему было разрешено это сделать? Он же должен соблюдать все законы Торы, значит, к нему тоже относится «Лот асукен лашем элекейхам». И Рэбби объясняет всю идею, то есть что на самом деле, то есть по тому объяснению, которое Рэбби дает, получается, то есть Мидреш там и говорит, что придет Ариэль в месяц Ариэль и построит, то есть придет Ариэль в месяц Ариэль, разрушит Ариэль, для того, чтобы пришел Ариэль в месяц Ариэль и отстроил Ариэль. Это что Мидреш говорит. То есть придет Навуходоносор, который называется Львом, в месяц Льва, в месяц Ав, и разрушит Ариэль, это храм, для того, чтобы пришел Ариэль, это Всевышний, который тоже называется Львом, и отстроил храм в месяц Льва, тоже в месяц Ав. Рэбби объясняет вот эту концепцию, что разрушение, оно может быть только для строительства, причем строительство должно даже превосходить то, что было раньше. То есть для того, чтобы можно было разрушить, должно быть, то есть это получается относится также к объектам, не только к имени Всевышнего, это может быть только если то, что будет создано, будет лучше, чем он приводит, поэтому Мидраш подчеркивает это. И с точки зрения Рэбби объясняет, что этот Мидраш, получается, хочет сказать, что разрушение храма само по себе, это было актом строения. То есть само по себе разрушение, если бы оно не привело к строительству как бы третьего храма, оно было бы запрещено. То есть как бы он должен подчеркнуть, что это как бы уже в самом разрушении заложено создание чего-то как бы более великого. То есть там Рэбби объясняет в этой беседе, рассматривает тоже эту концепцию. То есть разрушение для того, чтобы создать что-то другое. Вот. Есть необычайно интересная беседа Рэбби, в которой Рэбби рассматривает тоже вот эту концепцию по отношению к закону, который Рамбам приводит по отношению к камню, камням жертвенника. Эта беседа находится в книге, которая является сборником бесед Рэбби на законы, связанные с храмом. И Рэбби пишет, он находит, что у Рамбама находит у Рамбама два разных высказывания по отношению к камням жертвенника. Он в одном месте, в законах храма, Бейта Пхира, Рамбам пишет, всякий камень, который был поврежден, для того, чтобы туда вошел, мог войти как бы в это повреждение нога человека, или это самое, или как нож шхиты, он становится как бы непригодным для жертвенника и для помоста, который ведет к жертвеннику. Как сказано, камни целые, построй жертвенник Всевышнего. И заканчивает там, и также камни Гейхала, то есть это камни, из которых строится сам храм, и храм, и храмового двора, дворов, были целые. Дальше пишет Рамбам. Камни храма и дворов, которые стали дефект, или как бы стесались, непригодны. Их нельзя выкупать. Соответственно, после этого пишет, то есть из этого учат, что как бы есть определенный размер, который необходим для того, чтобы эти камни стали непригодными. То есть это размер для того, чтобы как бы ноготь мог войти в эту щель. Рэбби приводит следующий закон, что, то есть как бы я не буду приводить все детали, которые Рэбби приводит в этом объяснении, он говорит, что в следующем законе Рамбам пишет, как отдельный закон, что камень, к который был, получил ущерб или к которому прикоснулся железо, после того, как он был встроен в жертвенник или в помост, который ведет к жертвеннику, этот камень становится непригодным, а все остальные остаются кошерными. Получается, что он, видно, что здесь Рамбам не пишет никакого размера. То есть там, где он писал, что камень, в который как бы стал, в котором как бы было расщелина такую, что в нее может войти ноготь, он становится непригодным, потому что эти камни должны быть целые. Но про камень, который уже находился в жертвеннике, или в помосте, который вел к жертвеннику, Рамбам не пишет никакого размера вообще. Соответственно, вопрос, что Рамбам хочет сказать. То есть он хочет сказать, что он полагается как бы уже на закон, который он привел до этого. Либо он на самом деле считает, что в данном случае в камень, который уже был в жертвеннике, нету абсолютно никакого минимального размера, который делал бы этот камень непригодным. То есть любой минимальный дефект, даже как бы не имеющий никакого измерения, он уже делает камень непригодным для жертвенника. То есть в каком случае есть весь закон этот? Вот. То есть это как бы вопрос, который Рэбби задает. То есть Рэбби объясняет это. Как бы переходит как бы так объяснению к тому, что такое размер. То есть есть как бы разные взгляды на это Рэбби приводит. Я как бы пропускаю эту часть беседы Рэбби. Рэбби говорит, что есть как бы комментаторы спорят, посуждают, что такое размер, как бы в то, что как бы размер как бы дефектов, который как бы имеет размер для того, чтобы туда мог войти нога человека. Они говорят, что этот размер как бы самый минимальный, то, что называется кольшиги. Однако Рэбби пишет, что поскольку Рамбам так не считает, а пишет прямо, что есть этому размер, соответственно, он считает, что нельзя такое объяснение в Рамбаме принять. Имеет Рамбам, говорит, что на самом деле есть минимальный размер, что меньше которого это уже не является дефектом. Однако, и он приводит, что есть такие, что размер кольшигу, то есть минимального размера, Рамбам упоминает много раз. Например, он пишет, что вино, которое возливалось для авойда зора, запрещено в пользование. И тот, кто пьет из него кольшигу, то есть как бы минимальнейшую часть, наказывается. Либо он пишет, всякий, что кушает минимальнейшую часть от того, что было принесено для авойда зоры, и так далее, тоже наказывается. То же самое Рамбам пишет во многих других местах. И то же самое он, Рэбби, приводит, Рогачевер приводит по многим вопросах Шаббаса. Что есть в Шаббас вещи, то есть вещи, которые запрещены, запрет выноса и вноса. Есть вещи, которые как бы установлен размер, который как бы если человек выносит или заносит, он нарушает этот запрет. Есть вещи, которые не имеют размера. Рамбам про них прямо пишет кольшигу, то есть минимальнейшее количество, не установлено как бы минимум этого размера, человеку является тоже запрещенным. То есть поэтому Рэбби говорит, что раз Рамбам здесь прямо в других местах пишет, что нету минимума, а здесь пишет, что да, есть минимум, значит Рамбам хочет прямо сказать, что здесь да, существует концепция минимального размера. А Рэбби говорит, что на самом деле есть разница между двумя этими понятиями. Почему? Он говорит, что есть два вида запрета. То есть это можно объяснить двумя путями. То есть саму концепцию минимальнейшего размера можно объяснить двумя путями. Рэбби говорит Рэбби. Первое, что это размер запрещенной вещи. что есть запреты, размер которых величиной с инжир. Есть размер запрета, величина которых это кизайт, маслина. И есть запреты, запрет которых в минимальнейшем количестве. То есть другое объяснение, что у этого запрета нету размера. Поэтому размер в минимальнейшем количестве. То есть у него нету размера просто. То есть сам как бы это такой как бы интересный подход. Что когда у нас Тора говорит, что запрет это коль шигу. То есть как бы, то есть по-русски это сказать как бы самая малость. Что такое самая малость? Когда мы говорим, что Тора запретила самую малость чего-то. Что это значит? Это значит, что Тора сказала, что в данном случае размером является самая малость. Или Тора сказала, что в данном случае нету концепции размера. То есть самая малость это некоторый размер, или самая малость это отсутствие размера. Вот это. То есть Рэби говорит, что это на самом деле разница между законами Шаббаса, где говорится просто, что есть запрет определенные вещи выносить, даже если это самая малость. И запретом связан, и с идеей связана с жертвенником. Он говорит, то есть субботы из концепции Авода Зара, вот что Рэби говорит, что есть разница между концепцией самой малости по отношению к законам Шаббата, и самой малости по отношению к законам от того, что сказано про Авой Дозор. Почему? Потому что в Шаббас концепция общего выноса, у нее, да, есть размер. Почему запрещены вещи, как бы другие, про которых как бы размер это самая малость? Потому что по отношению к ним это их размер. То есть, например, если мне кажется, духи запрещено выносить в любом размере. Почему? Потому что как бы эта вещь имеет такую природу, что как бы самая малая вещь от нее имеет некий статус. То есть не потому, что мы здесь делаем ударение, что нам здесь размер не важен, а мы говорим, что здесь как бы самое маленькое количество, это является размером для этой вещи. То есть это по отношению к субботе. То есть там понятие кольшего у самой малости. Это не потому, что мы пренебрегаем размером, а потому что мы говорим, что есть вещи, размер которых может быть самым маленьким. То есть ему даже нельзя установить границы. В отличие от этого по отношению к Авода Зара, про это сказано, не присоединится к твоей руке ничего. И там запрет самой малости. Это не потому, что мы говорим о размере, а именно потому, что по отношению к Авойда Зоре размера не существует. То есть размера по отношению к идолопоклонству, где Тора сказала, что там самая малость запрещена, это не потому, что там мы делаем ударение, что есть как бы некий минимальнейший размер, или как бы что это самое малое. А мы говорим, что там просто нету концепции размера вообще, то есть нет, это имеет совершенно как бы идейное отличие от законов субботы. То есть по отношению к Авойда Зоре нету концепции размера. По отношению к законам Шаббаса, да, есть идея размера, но есть вещи, у которых как бы их не размер, какой бы малый он ни был, он будет иметь значимость для законов субботы. И что здесь Рэби приводит? Говорит, что на самом деле это имеет прямое отношение к тому, о чем говорит Рамбам. Все законы, связанные с дефектом, нанесенным жертвеннику, откуда мы это учим? Рэби говорит, мы это учим из Авойда Зоры. Что точно так же, как у нас есть обязанность уничтожения Авойда Зоры. И в плане уничтожения Авойда Зоры у нас нету понятия размера вообще. И Тора говорит, что не делайте так для Всевышнего. То есть поэтому мы из этого мы учим, что самый минимальный размер, то есть имеется в виду, что здесь полное отсутствие размера, это тоже запрещено. И он приводит как раз Рогачёвера, который объясняет, что здесь есть запрет не только на действие человека, здесь есть запрет на сам предмет. Рогачёв говорит, что у нас есть действие человека, то, что человек делает. Есть другая вещь, это следствие этого действия. Что поскольку-то мы учим из этого, из Авода Зара, где размера не существует, то то же самое по отношению к камню, который находится в жертвеннике. Поскольку действие человека – это одна вещь, плюс есть еще результат действия, это как бы имеет отношение тоже лота асукен, то есть имеется в виду, что посредством действия человека жертвенник не был разрушенным, то есть камень не был дефективным. А мы это учим от Авойда Зоры, где размера не существует вообще. Поэтому Рамбам считает, что камень, который находился в жертвеннике, и там была царапина минимально, он ей не дает вообще никакого размера. В отличие от камня, который должен быть встроен в жертвенник, и на котором есть маленькая царапина, там Рамбам говорит, какой у него размер должен быть, для того, чтобы он стал непригодным, потому что там вся идея, чтобы он должен быть целым. То есть, если туда как бы не входит нож или ноготь, то мы называем его целым. Но то, что касается с камнем, который уже находится в жертвеннике, мы это учим из концепции Авойда Зоры, что ее обязанность уничтожения, там минимума нету, вообще нету понятия размера. Поэтому Рамбам по отношению к камню, находящимся в жертвеннике, Рэби пишет, вообще никакого размера не написал. И Рэби здесь объясняет, то есть он приводит комментарий Рахаим, что не написано в точности один камень, а написано, что делающий своим разрушением какой-либо отпечаток в здании. То есть какой-либо отпечаток в здании, это уже как бы действие, результат которого сохраняется, и поэтому оно делает этот камень непригодным. То есть Рэби здесь объясняет еще одну интересную вещь. Что он связывает эту всю концепцию с тем, где этот закон обсуждается. Он говорит, что это обсуждается в законах Бейт Абхира. То есть в законах, Рамбам называет храм домом избрания. То есть это храм, который как бы дом, который был избран Всевышним. Рэби объясняет, что есть две концепции. Первая концепция – это выбор объекта за достоинство. Первая, вторая концепция – это свободный выбор. Свободный выбор – это как бы выбор Всевышнего. Это выбор не потому, что одна вещь достойнее другой. Это выбор потому, что Всевышний решил выбрать. Не потому, что как бы были какие-то косвенные причины для этого выбора. Соответственно, Рэби объясняет, что если как бы идет речь выбор за какие-то достоинства, там, если как бы есть какой-то недостаток, то это достоинство стало меньше, но оно как бы все равно сохраняется. То есть поэтому как бы там важно как бы количество, насколько как бы произошло это изменение. В вопросах выбора предмета, если в этом предмете есть мельчайшее изменение, это уже не тот предмет. То есть поскольку Рэби объясняет, Рамбам подчеркивает, что в самом храме главным как бы объектом выбора это место жертвенника, которое как бы это место, на котором еще с древних времен, еще до того, когда был построен храм, приносили жертвоприношения Адама, Авраам и так далее. Почему? Это не было с точки зрения к душе этого места, это было за счет того, что именно Рамбам называет эти законы, законы Бейт Абхира, дома избрания, что это было место выбрано Всевышним. И особо это отношение имеет к жертвеннику. Потому что жертвенник – это как бы основа в данном случае храма, там, где идут жертвоприношения. Поэтому по отношению к концепции выбора Рэби объясняет, что если в объекте отсутствует минимальное количество, каким бы минимальным оно ни было, это уже не тот объект. Поэтому Рэби объясняет, что этот закон камней, находящимся в жертвеннике, Он как бы сад, и что Рамбам не придает, он не устанавливает этому никакого минимального размера, он соответствует как бы общей идее законов, которых Рамбам пишет, что это законы Бейт-Абхира. Он пишет, что по отношению к жертвеннику был особый выбор Всевышнего, так по отношению к месту, как, о котором пишет Рамбам, что место жертвенника, оно точно измерено, его никогда не меняют. И также по отношению к жертвеннику самому, как написано, что это жертвенник для жертвосожжения для еврейского народа. Соответственно, идея выбора Всевышнего, Рэби говорит, имеет особое отношение к жертвеннику, и поэтому Рамбам считает, что в жертвеннике, как камни, которые находятся в жертвеннике, минимальный как бы дефект делает эти камни уже непригодными. В то время как камни, которые должны предназначаться, только там, да, есть размер для них. То есть, и откуда мы, как бы концепция, откуда вся это берется? Это берется именно от того, откуда мы это учим. То есть, поскольку мы учим это из-за того, что мы должны сделать по отношению к Авода Зара. В Авода Зара нету никакого минимального размера, поэтому жертвеннику, камни, находящиеся в жертвеннике, Рамбам считает, что у них тоже нет минимального размера для дефекта, который как бы эти камни делал бы непригодными.